Здравствуйте, это «Голос Америки», это прямая трансляция на наших страницах, на наших платформах в соцсетях. Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, в эфире программа «Дистанция», в которой мы обсуждаем журналистские расследования недели. Итак, сегодня в выпуске. Действительно ли Россия разрабатывает биологическое оружие в Подмосковье? Как Хамас манипулирует цифрами и как медиа попадают в эту ловушку? Тайны автопарка Александра Лукашенко. И, наконец, правда ли, что американские женщины повально влюбляются в Лаврова? Обязательно дождитесь последней части программы про Лаврова, вы не пожалеете. Ну, теперь к одной из главных тем, наверное, главной теме последних нескольких дней. Накануне стало известно о гибели в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он погиб в результате взрыва. Бомба, которая была снабжена дистанционным управлением, как выяснилось следствие, была прикреплена к электросамокату. Самокат был, в свою очередь, припаркован возле подъезда. Российские медиа называют это диверсией вооруженных сил Украины, а украинские источники, в свою очередь, заявляют, что убийство Кириллова – это операция СБУ. Кириллов – тот самый генерал, который рассказывал страшилки о боевых комарах, если вы помните, и об американских биолабораториях, которые США якобы развернули в сопредельных с Россией странах. За несколько дней до гибели Кириллова «Радио Свобода» опубликовала расследование как раз о биолабораториях, но только не о западных, а о российских. Как выяснили журналисты, в подмосковном поселке Вакцина, судя по всему, ведется разработка биологического оружия. И в новую лабораторию примерно год назад приезжал тот самый Кириллов. Вот что рассказал нам один из авторов расследования, журналист «Радио Свобода» Марк Крутов.
Изначально в публикации The Washington Post, от которой мы отталкивались, речь шла о спутниковых снимках. Видно, что там строят новые корпуса, и опрошенные этим изданием эксперты предположили, что о том, что это лаборатория, где может создаваться биологическое оружие, свидетельствует, например, обилие труб на крыше, которые в таких случаях бывают в лабораториях самой высокой степени защиты. Нам удалось пойти дальше, мы нашли фотографии, сделанные непосредственно в этом месте, и видео, которое, во-первых, свидетельствует о важности этого объекта, потому что его лично инспектировал теперь уже бывший министр обороны России Сергей Шойгу, в компании, в частности, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Кириллова, который был убит в Москве. Это первое, что свидетельствует о вероятной важности этого объекта. Второе, это вот эти фотографии, это видео, на нем видны элементы, характерные для лаборатории самого высокого класса защиты. Это шлюзовые камеры, это специальные, так сказать, емкости для очистки воды в подвале, одна из которых попала на видео. Ну и, наконец, третье, что тоже косвенно свидетельствует о том, что в этой лаборатории может идти разработка биологического оружия. Это патенты ученых 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, который объединяет под своим зонтиком сразу несколько локаций в России, где работают с биологическими образцами, так сказать. И эти патенты, как считают не мы, как считаем не мы, а как считают эксперты, с которыми мы поговорили, самые лучшие эксперты в этой области, указывают на то, что некоторые вещи в них никак не могут быть использованы для гражданского применения, потому что в этом нет смысла, а могут быть использованы только в военных целях. Например, особое внимание экспертов привлекли патенты, где речь шла об аэрозолях, потому что аэрозоли могут использоваться действительно только для распыления над городами или позициями противника, для его массового уничтожения. Ну вот все эти три кусочка пазла вместе по-прежнему как бы еще больше намекают на то, что разработка такого оружия ведется. США об этом открыто утверждают, например, уже не первый год. Но должен, конечно, сказать, что каких-то 100% железных доказательств прямо вот у нас по-прежнему и да ни у кого по-прежнему нету. Зато того же Кириллова, который был убит, можно часто было услышать о таких лабораториях в Украине, но эти лаборатории вообще не нашли никаких, не было вообще никаких фактических подтверждений того, что они существуют. Я думаю, что это крайне маловероятно, если вообще вероятно, применение каких-то аэрозолей с убивающим биологическим оружием. Это не только, это будет еще, мне кажется, более вопиющим нарушением всего, что принято в современном мире, в том числе и странами Юга, так называемого, дружбы, с которыми Россия так гордится сейчас, по сравнению даже с применением тактического ядерного оружия. Это какой-то уже совсем переход не просто красных линий, а я даже не знаю. Нет, я думаю, что невероятно, и военного смысла в этом тоже никакого нет. Но если вы хотите убить население города численностью там несколько сот тысяч человек, то да, его можно применить, можно и тактическое ядерное оружие применить, но таких военных задач перед российской армией в Украине не стоит, и вряд ли они будут стоять. Но накануне убийства Служба безопасности Украины обвинила публично Кириллова в военных преступлениях, в использовании химического оружия против украинских солдат. Но надо оговориться, что документально подтверждено только использование гранат с хлорпикрином, которые сбрасывали с дрона. Хлорпикрин – это удушающий газ, который использовался еще в Первой мировой войне. Это не нервно-паралитический газ, это не нервно-паралитическое вещество. И несмотря на то, что США уже давно официально обвинили Россию в использовании химического оружия, в Украине, например, организация по запрещению химического оружия не последовала их примеру и выпустила уже потом заявление, что она пока не видит достаточного количества доказательств для того, чтобы обвинить Россию в том же самом. Поэтому, да, тайминг может быть не случайным, может быть, показывает тоже, подтверждает лишний раз, что за этим убийством стоит Украина. Это не первый подобный случай. Мы знаем, что у Украины есть по-прежнему возможности для того, чтобы осуществлять такие операции на российской территории. Ну и уж тем более я не склонен связывать это с нашим расследованием про биологическое оружие, потому что в данном случае речь идет о химическом оружии в заявлении СБУ. Ну вот как-то так эти события все складываются в одну картину, но то, что убийство произошло на следующий день после заявления СБУ, мне кажется, это не случайность.
Напомню, речь идет о публикации «Радио Свобода», и там также есть подробная историческая часть, в которой рассказывается о разработках биологического оружия в советское время. Мы, как всегда, разместим ссылку на это расследование в описании к этому видео. Еще одним широко обсуждаемым материалом стало масштабное исследование, посвященное тому, как ХАМАС, признанная террористической организацией, манипулирует цифрами о погибших. Это расследование проводили не журналисты, а социологи, волонтеры по всему миру, однако касается оно именно прессы, именно журналистов. Авторы исследования выяснили, что, во-первых, представители ХАМАС систематически завышали число жертв конфликта с помощью различных манипуляций, а во-вторых, что мировые СМИ в большинстве случаев цитировали данные ХАМАС как единственно верный источник. В частности, вот одна из цифр, 84% медиа ни разу не уточнили, что среди погибших есть боевики, и что среди общего количества жертв в Газе присутствуют боевики. Доклад подготовил британский Henry Jackson Society, также независимая группа аналитиков 50 Global. В ответ на критику исследователи говорят, они вовсе не хотели сказать, что о жертвах среди мирного населения говорить не нужно, об этом речь не идет. Они хотели обратить внимание на правила цитирования и на журналистскую этику. Мы поговорили об этом с автором исследования, социологом Татьяной Глезер. Татьяна, расскажите, как проводилось это исследование, сколько человек в нем участвовало? Насколько я понимаю, это очень масштабная работа.
Да, эта работа масштабная, и она выполнена командой волонтеров из 50 человек, плюс нас поддерживали коллеги из Международного института социально-правовых исследований, среди которых мой одногруппник Виктор Вахштайн, социолог, и много других людей. А наша волонтерская группа, она собиралась постепенно, потому что начали мы проводить исследования в феврале, и тогда мы сделали пилотное исследование на 200 статей и малым составом, чтобы просто посмотреть, подтвердить гипотезу первоначальную и там двигаться дальше или не двигаться. И мы поняли, что да, как бы гипотеза однозначно имеет место быть. И
тогда давайте напомним сразу, какой была ваша первоначальная гипотеза?
Когда случилось 7 октября, я по привычке, по старой, продолжила читать много разных источников про конфликт, и в том числе я всегда читала и CNN, и BBC, и New York Times касательно конфликтов в Украине, и, в общем-то, доверяла им. Но когда случилось 7 октября, я продолжила их читать, у меня появилось большое недоумение, потому что я увидела, что израильские данные систематически игнорируются, и больше всего всего я обратила внимание на то, что когда журналисты делают потом общую подводку в конце любой публикации или в середине любой публикации про конфликт в Газе, практически никогда не уточняют, что среди вот этого общего количества жертв вообще и присутствуют боевики Хамас, против которых, собственно, ведется война. И несмотря на то, что к этому конфликту приковано внимание всего мира, я также заметила, что публикации на тему Израиля, они, конечно, на первой полосе, они всегда в центре внимания, по крайней мере, так было до недавнего времени, сейчас уже это немножко отходит на второй план. Но при таком огромном внимании к конфликту Израиль был как будто бы невидимый, как будто бы, значит, присутствует только Хамас как источник информации, и, собственно, это мы и стали проверять. Что мы делали? Мы брали все статьи подряд, начиная с февраля до конца мая, то есть это февраль, март, апрель, май, 4 месяца. Мы собрали выборку из 1378 статей, выбирали все статьи подряд, в которых содержалась информация о в общем количестве жертв в Газе. Потом анализировали, мы собрали все цитаты, причем цитаты проверялись двумя людьми, то есть первый человек собирал, потом второй шел следом и проверял, не пропустил ли первый человек какой-либо цитаты, где могли упоминаться боевики, например, в контексте общего количества жертв. И потом мы приступили к кодировке, мы просто, есть такое, ну, процесс обработки данных, когда словесные цитаты ты берешь и разделяешь на такие смысловые блоки, и каждый эти блок кодируешь. И таким образом ты можешь посчитать, сколько раз какое-то утверждение было упомянуто. И у нас получилось три блока кодов. Первый блок кодов — это то, каким языком журналисты описывали состав жертв, то есть это невинные жители, это женщины и дети, это боевики, это какие-то еще другие вариации. Второй блок — это был анализ источников, то есть мы смотрели, сколько раз какой источник цитируется и какими словами, например, Минздрав Газы, подконтрольный Хамас, то есть фактически орган Хамас, сколько раз его называли местными органами здравоохранения, сколько его раз называли Минздравом Газы, без уточнения, что это Хамас, сколько раз уточняли, что это Хамас, мы все это считали. И третий блок кодов, мы его вообще сейчас не включили в этот этап анализа, потому что он наиболее противоречивый, потому что он подразумевает многочисленные интерпретации. Мы хотели, чтобы наше исследование было максимально прозрачным и просто посчитать упоминания разных источников. То есть третий блок кодов, он касался каких-то оценочных суждений, которые могли быть по-разному трактованы. В общем, мы их пока что оставили и не трогали.
На какой вопрос вы прежде всего хотели найти ответ? То есть вы хотели показать, как Хамас завышает, искажает цифры, или вы хотели показать прежде всего неаккуратность, так скажем, медийного подхода, доверие только к одному источнику?
Да, второе, потому что мы понимаем, ну, то есть у нас не было ни ресурсов, ни возможности анализировать данные непосредственно, которые предоставляет Хамас, но у нас случилось счастливое такое партнерство с Henry Jackson Society, это британский think tank, к которому мы обратились в процессе попытки найти место, где опубликовать материал. Они увидели наше исследование и обнаружилось, что они как раз в это же самое время делают вот это исследование. Они анализируют достоверность цифр, предоставляемых Хамас, и они обнаружили огромное количество нарушений, например, запись естественной смертности, которая составляет несколько тысяч человек в год, более 5000 в Газе, в состав жертв, изменение погибших мужчин, когда их записывали как женщин или как детей. То есть многочисленные нарушения они выявили. А мы, соответственно, анализировали то, как медиа некритически берет и распространяет эту информацию. То есть, по большому счету, медиа, ну, наверное, совершенно точно не имеют возможности анализировать достоверность цифр. Но что они, как на мой взгляд, должны, и что говорит журналистская этика, что они должны предоставлять данные обеих сторон. А Хамас предоставляет неполные данные. Когда они предоставляют данные о жертвах, они не уточняют, сколько среди них погибших боевиков, сколько среди них погибших гражданских невинных жителей. А, соответственно, Цахаль, армия обороны Израиля, они считают, тоже предоставляют неполные данные, считают только количество боевиков, которые по состоянию на август этого года составляла более 17 тысяч боевиков, а вообще в Газе по подсчетам The Wall Street Journal, то есть они цитировали эти цифры, около 30 тысяч боевиков Хамас, то есть их там огромное количество. И мы смотрели, да, насколько журналисты уточняют, делают этот дисклеймер, что Хамас предоставляет данные, не уточняя, что среди этого общего количества есть боевики. И мы обнаружили, что всего лишь 16% публикаций делают такое уточнение. Но самое вопиющее – это то, что цифры Израиля, цифры данных среди боевиков были процитированы всего в 3% всех публикаций. То есть 97 публикаций не содержали контрцифр, то есть что создавало повод у мирового сообщества думать, что речь во всех случаях идет о мирных гражданах. И есть многочисленные примеры того, как этот нарратив воспроизводился как ООН, так и ведущими мировыми СМИ. Один из ярких примеров – это Фарид Закария, это ведущий CNN, который в прямом эфире, когда интервьюировал Нафтали Беннета, сказал, что как вы оцениваете цену войны, когда было убито 35 тысяч невинных палестинцев. На тот момент цифры были 35 тысяч, и они включали в себя более 15 тысяч боевиков, по данным армии обороны Израиля. Кроме того, мы обнаружили, что по большому счету данные Хамас, их невозможно проверить, потому что это террористическая организация, то есть это все равно как попросить Аль-Каиду, да, пожалуйста, проверьте ваши данные и дайте нам точные цифры. И армия обороны Израиля тоже, они предоставляют цифры и без строгой методологии, как они считают боевиков. То есть данные обеих сторон являются, ну, они не подлежат, невозможно их независимо проверить. Но дисклеймер об этом сделан был в адрес Хамаса всего лишь в 2% всех публикаций, в то время как в том мизерном количестве публикаций, где были упомянуты израильские данные, более 50% всех публикаций содержали дисклеймер, что данные Израиля нельзя проверить. Все это
мне кажется, что журналисты в такой ситуации, вот как вы сказали, оказываются, ну, я не то что в защиту говорю, а я сейчас пытаюсь, да, возразить, как многие, наверное, могли бы в этой ситуации вам возразить. Журналисты оказываются в сложной ситуации, когда им надо кого-то цитировать и сообщать о жертвах, а есть вот такая информация, вот есть информация от Хамас, а проверить ее невозможно, но и не процитировать ее нельзя. И получается, что журналисты попадают вот в эту ловушку. Как в такой ситуации, с вашей точки зрения, каким был бы оптимальный выход? Как вы говорите, цитировать Цахал и цитировать Хамас? То есть речь не идет о том, чтобы не цитировать Хамас вообще, правильно я понимаю?
Если журналист цитирует жертвы, цифры жертв, он, во-первых, должен делать уточнение, что цифры происходят от террористической организации «Хамас». Но такое уточнение было сделано в очень небольшом, меньше 10%. Но зато в 20% случаев журналисты вообще не уточняли источник, когда цитировали общие цифры. То есть каждая пятая публикация содержала цифры Хамас без уточнения, что это данные Хамас. Поэтому я думаю, что тут речь не в том, что журналистам очень тяжело получить цифры. Мне кажется, что тут в целом речь идет о проблеме ответственности за предоставляемые данные. И ничто не мешало журналистам отнестись к этим цифрам ответственно и процитировать дисклеймер, который сделали 16% публикации, о том, что в это число входят как боевики, так и гражданские. Но по большому счету они должны связаться с другой стороной и предоставить общие данные, опять же, когда речь идет о данных, полученных от террористической организации. Вот, мне кажется, это должно быть очевидным. Да, журналистам, наверное, нелегко быть. Но, например, издание The Times of Israel, это израильское издание, да, но они всегда цитируют боевиков. Им не мешает ничего получать эти цифры. То есть речь идет о таком безответственном отношении к цифрам, мне кажется.
А правильно я понимаю, что в очень небольшом количестве публикаций звучала фраза, была написана фраза, что данные невозможно проверить?
данные невозможно проверить, звучало всего в 2% публикаций, когда, цитирую, когда они были атрибутированы к данным Хамас, и в 50% публикаций, когда данные исходили от армии обороны Израиля.
Какие случаи информации от Хамас, вот информации, которую они распространяли, вы считаете самыми яркими примерами искаженных нарративов о происходящем, которые наиболее ярко?
Как я уже сказала, это, например, интервью Фарида Закарии, это интервью американского полковника на NBC, который сказал такую фразу: «Вы не можете случайно убить 35 тысяч невинных граждан», критикуя действия Израиля. Мы обнаружили ссылку на сайт ООН в январе 2024 года, когда общая цифра жертв была 25 тысяч, это данные Хамас, которые включали в себя, конечно же, тысячи боевиков. Этот заголовок звучал как «убито 25 тысяч невинных граждан». То есть примеров очень много, а это мы брали только большие источники. Если вы пойдете в Твиттер или просто посмотрите по комментариям, которые встречаются в соцсетях, это стало общим нарративом. То есть СМИ участвовали в создании деформационного нарратива, по сути. Возможно, то есть, скорее всего, не желая этого, но просто из-за нарушения стандартов журналистской этики сложился такой перекос.
Вот я вчера читала в соцсетях, что пишут о вашем исследовании, и особое внимание обращала на критику, которая звучит в ваш адрес. Вот пишут, в частности, например, о том, что даже если бы ссылались, например, только на израильские данные, все равно среди погибших так или иначе много гражданских. Или я видела утверждение о том, что пафос исследования якобы заключается в том, чтобы подвергнуть сомнению любые претензии в адрес израильских властей. Как вы можете прокомментировать вот эти претензии, которые в ваш адрес звучат?
Что касается первого утверждения, смерть каждого человека — это трагедия, и никто не должен быть заинтересован в том, чтобы количество этих смертей увеличивалось, причем ни в жизни, ни на бумаге. А Хамас заинтересован в том, чтобы это число было как можно большим. Я не думаю, что это является секретом. И это первый момент. Второй момент, когда систематически не упоминаются боевики, смещается весь фокус. А фокус заключается в том, что Израиль воюет не с невинными женщинами и детьми, а Израиль воюет с террористической организацией Хамас, которая использует женщин и детей как живой щит. И если не упоминать, что там есть боевики, то нарратив искажается, и создается неверное представление вообще о сути войны, что мы видим повсеместно в иске Южной Африки к Израилю. Кстати, я смотрела документы этого иска, естественно, там включены общие цифры Хамас, и, естественно, там нет речи о том, что среди этих цифр тысячи боевиков. То есть этими дырами пользуются те, кому это выгодно. Цель исследования — показать кризис журналистики, который на самом деле очень серьезный, потому что я посчитала общий охват изданий, которых мы проанализировали ежедневно, эти издания читают 115 миллионов человек ежедневно. То есть каждый день 100 миллионов человек, а в общей совокупности это какое-то гигантское количество людей. И мы не говорим о твитах, о перепостах, о тех изданиях, которые ссылаются на эти источники. Они пользуются этой информацией, и люди относятся к ним как к изданиям со сложившейся репутацией. И для многих очень людей недопустимо думать, что эти издания могут действовать непрофессионально, но мы обнаружили, что уровень непрофессионализма этих изданий крайне высок, и это должно стать общей повесткой, это должно в первую очередь уйти в журналистские сообщества, чтобы пересмотреть, чтобы понять, что... Да, есть свобода слова, но есть ответственность журналиста за предоставление фактов. Не своего мнения, а фактов. И это очень важные вещи, на мой взгляд.
То есть одна из ваших больших целей, да, вашего исследования — это то, чтобы началась какая-то дискуссия в журналистском сообществе.
Именно так.
Об исследовании, которое мы обсуждали с социологом Татьяной Глейзер, подробно написала британская газета «Телеграф». Мы разместим ссылку на статью в описании к этому видео. Выдержки из исследования также приводят многие русскоязычные независимые медиа. Тема журналистской этики во время военных конфликтов сейчас вообще очень остра. Французская «Фигаро», например, как раз в эти дни выпустила расследование в отношении своих же коллег из газеты «Монд» и написала о нездоровой атмосфере и фактически откровенно прохамасовских установках, которые распространяет руководство редакции. Сегодня вышло вот это большое расследование. В то же время издание «Инсайдер» обращает внимание на другую сторону. Пишет о том, что израильские власти уже много месяцев не допускают в Газу иностранных журналистов. «Инсайдер» попытался воссоздать картину происходящего в Газе, опираясь на рассказы местных жителей, свидетельства работающих в Газе сотрудников гуманитарных служб, отчеты правозащитных организаций и комментарии израильских властей. Кстати, я тут замечу, что, цитируя данные Хамаса о погибших мирных жителях, «Инсайдер» делает ту самую оговорку о том, что эти цифры включают в себя как тысячи боевиков, так и множество умерших по любым другим причинам, в том числе, например, от рака и от других болезней, то, о чем мы как раз говорили с Татьяной. Тема журналистской этики во время военных конфликтов стала особенно острой не только на фоне войны Израиля и Хамаса, но и на фоне войны, которую ведет Россия против Украины. Мы эти темы тоже поднимали в наших эфирах. Мировые СМИ уже не раз упрекали в том, что часто попытки соблюсти так называемый баланс приводят к обратному эффекту. Например, когда про Россию и Украину говорят, стороны обмениваются обвинениями. И это уравнивает жертву и агрессию. В общем, это большой разговор, и судя по тому, какие темы сейчас поднимаются, какие исследования появляются, это действительно повод для большой дискуссии в нашей в журналистской среде. Но перейдем к другим темам. Нашим коллегам из белорусской службы «Радио Свобода» удалось заглянуть в государственный гараж, который Александр Лукашенко превратил в автобизнес. Журналисты проанализировали тендеры, проведенные предприятием «Белтранс Спецавто» на сайте госзакупок за последние несколько лет, и сравнили их с открытыми данными, а также с уникальными базами транспортных средств компании «Белтрансспец», которые журналистам предоставили киберпартизаны. О том, что нашли в гараже Лукашенко, нам рассказал журналист «Радио Свобода», автор этого расследования Андрей Шавлюга. Андрей, скажите, что было известно об автопарке Лукашенко до вашего расследования?
Об автопарке Лукашенко было много слухов, много каких-то толкований, вот, но фактически никто никогда не знал, что в нем есть и за кем оно закреплено. Вот, в этом расследовании фактически нам удалось с помощью двух баз «Киберпартизан», есть полный список тех машин, которыми владеет так называемый правительственный гараж Лукашенко, «Белтранспецавто». Вот. И с помощью этих баз мы фактически установили точные машины, что там находится, кому она принадлежит и кто на этом ездит.
Ответы на какие именно вопросы вы прежде всего искали?
Интересно было найти лимузин, тот самый Лукашенко, который в 2019 году впервые был замечен на улицах Минска. Об этом нигде не сообщалось, никак не объяснялось властями появление его. Он, по разным там сведениям, он стоил где-то $1.5 миллиона. Вот, нам удалось найти этот лимузин в базе, даже там есть как бин-коды, и фактически известно, что вот он, например, приехал из Азербайджана как раз в 2019 году, когда появился Лукашенко на нем в Минске.
Ну, я так понимаю, что вам еще было очень важно узнать, какие чиновники пользуются теми или иными машинами.
Я немножко расскажу, да, истории. Этот правительственный гараж «Белтранспецавто» появился в 1994 году. Он перешел от Советского Союза в уже независимой Беларуси. Это был гараж Совета министров БССР и автобаза коммунистической партии. В 1994 году Лукашенко пришел к власти, и фактически через два месяца он забрал эти два гаража в свое пользование, в подчинение структуры, которая была создана в то же самое время, это управление делами президента. И с тех пор этот автогараж, он закреплен фактически за Лукашенко, он имеет непосредственное влияние на него. Вот. Ну и, соответственно, дальше, если копать историю, то получается, в 1994 году Лукашенко начал издавать указы, фактически, которые закрепляли за ним как резиденции, предприятия, какие-то национальные парки белорусские. Фактически все вот это сейчас находится в подчинении управления делами президента, и этим всем можно сказать, что управляет Александр Лукашенко.
Ну, мы, конечно, в нашем разговоре не сможем все охватить, обо всех машинах рассказать, поэтому я призываю наших зрителей обязательно почитать расследование и посмотреть расследование, потому что это прежде всего такой фильм, очень большая работа проделана, но все-таки я вас попрошу рассказать о каких-то, может быть, самых интересных, самых ярких примерах.
Яркие примеры, фактически, вот нам удалось найти реанимобиль, который обслуживает Александр Лукашенко. Удалось найти, даже удалось установить, что за последние 4 года, с 2021 года, были куплены 5 реанимобилей в его подчинение. Для сравнения, например, на всю Республику Беларусь за те же 4 года были куплены только 2-3 реанимобиля для Гомельского и Мазырской больницы. Вот, соответственно, нам удалось с помощью открытых данных найти то, как выглядит этот реанимобиль. Вот он дежурил во время выступления Александра Лукашенко в Брестской крепости 22 июня 2021 года. Мы фактически нашли его внешний вид. Вот, удалось найти машины, которые используются его сыном Виктором Лукашенко. Это 4 Nissan Patrol, которые были привезены из Арабских Эмиратов в 2019 году. Опять же, вызывает очень много вопросов, почему и как. Но это все произошло вот после долгосрочного визита Александра Лукашенко и Виктора Лукашенко в Арабские Эмираты в 2019 году. Через 6 дней эти 4 Nissan Patrol появились в распоряжении двух этих людей. И интересно, что фактически Виктор Лукашенко, его сын, сейчас не является государственным человеком, не является чиновником, он возглавляет общественную организацию и фактически не имеет права пользоваться этими машинами. Нам удалось сравнить, то есть мы так немножко в шоке были от того, сколько там машин находится в этом правительственном гараже, то есть фактически там, ну, по нашим подсчетам, это около 900 машин. И мы попросили наших литовских коллег из литовского расследовательского центра пояснить, как у них обстоят дела с правительственными машинами и в целом, как в европейских странах. Ну вот, например, для сравнения, в канцелярии президента Литовской Республики находится всего лишь 13 машин. Последняя машина была куплена в 2021 году. Вот. В распоряжении правительства Литвы находятся 2 машины. И как бы все могут использоваться ими для командировок либо чего-то еще. Но вот здесь мы говорим, конечно, о сотнях машин. И причем нас удивило еще, что фактически эта компания, она обслуживает от Лукашенко самого, от топ-чиновников до фактически... Она перевозит, имеет в своем распоряжении полуприцепы для перевозки скота.
Интересно.
Да, то есть есть, они сдают вот открыто на своем сайте полуприцеп, который они конфисковали в 2020 году. У нас просто очень интересная структура устроена. Получается, что весь конфискат, который поступает в распоряжение государства, он им имеет право распоряжаться управлением делами президента, опять же. И то есть это фактически переход, имущество может перейти от одной структуры управления делами президента к другой.
Тут они могут, наверное, с Дмитрием Медведевым скооперироваться. Как раз вот мы недавно в нашей программе рассказывали о расследовании, посвященном тому, что Дмитрий Медведев, в частности, увлекается сельским хозяйством и крупным рогатым скотом.
Ну вот да, нас удивило фактически, да, что эта структура огромная, в ней от экскаваторов, от полуприцепов для перевозки скота до лимузинов, которые стоят полтора миллиона долларов.
А какие чиновники пользуются этими машинами? Ну, кроме тех, кого вы уже упомянули.
Да, в нашем распоряжении оказались и номера машин. В Беларуси осталась советская система. Не знаю, может быть, в России то же самое. Серия МИ у нас, министерские машины, так называемые. И они, эти номера закреплены за определенными чиновниками. В том числе для нас это стало таким немножко облегчением в плане поиска, потому что фактически за одним и тем же номером можно было посмотреть, например, какими машинами владел управляющий делами президента, либо управляющие Совета министров. Вот. То есть в основном это топ-чиновники, но есть очень важная оговорка в законе, который сам же Лукашенко выпустил, что распоряжаться, пользоваться услугами этого гаража могут любые организации, которых определит Александр Лукашенко. Поэтому полный список, то есть там огромная база на самом деле. Мы открыли некоторые из имен, это в основном топ-чиновники, это там управляющий делами президента, совет министров, помощник президента, как мы видим. Вот, ну, довольно большой список имен.
А как удается обходить санкции для закупки машин?
Это большой вопрос. Самый тот вопрос, который нас поставил немножко в тупик, потому что фактически для покупки такого рода машин для государственных лиц необходимо проводить государственный тендер. То есть фактически официально должно быть объявлено о таком запросе, что такому-то, такой организации государственной требуется машина такого класса, например. Вот. И должен проведен быть государственный тендер, в котором участвует несколько организаций, и на аукционном принципе какая-то из них побеждает. Мы не увидели за последние 5 лет ни одного проведенного такого тендера. То есть фактически машины, мы видим, что машины у чиновников появляются, но они не покупаются с помощью вот этих тендеров официальных. Последние машины, например, опять же, управляющий делами президента получил буквально, наверное, в 2022-2023 году. Это Audi A8L, довольно дорогая. Когда мы сравнивали, например, с литовским автопарком правительственным, у них нет таких машин. И, в общем-то, в европейских странах, Польшу мы брали, тоже рассматривали, но никто из такого рода чиновников не использует такие дорогие машины.
А как, кстати, сами чиновники это комментируют?
Нам удалось дозвониться до первого заместителя директора этого гаража. Он сказал, что, в общем-то, никаких комментариев не готов дать. Мы позвонили тоже министру МЧС. Он в 2022 году где-то начал ездить на BMW X7, который где-то, ну, покупался, не знаю, за 120 тысяч долларов. Сейчас сложно с этими переводами курсов, но он сказал, что это не наше дело вообще. Не наше дело, как граждан Беларуси, знать о том, на чем ездят чиновники, что это за машины и на какие средства куплены.
Но ваша главная цель, насколько я понимаю, просто рассказать об этом людям и предоставить как можно больше информации на какую-то реакцию в Беларуси от чиновников, от тех же вы не рассчитываете?
В общем-то, реакции довольно... Реакции, да, мы не ожидаем, потому что все давно в Беларуси закрыто, и они, в общем-то, боятся где-то проявить свою реакцию. Вот. В Беларуси очень закрытая система в плане... Даже вот эта информация, она новая, потому что ее нигде невозможно узнать. Она не сообщается по новостям, что такому-то чиновнику мы что-то купили, какую-то машину. Хотя должно, по сути. Вот. И в том числе вот такие расследования, они как бы позволяют приоткрыть немножко цены машин, на которых ездят эти чиновники. Ну и для меня лично стало таким открытием, шоком, может быть, то, насколько... Интересно, то есть Александр Лукашенко показывает себя вроде таким свойским человеком, который там пилит дрова, выращивает арбузы и картошку, ест из печки приготовленную еду, но на самом деле организация, которая ему подначаленная, владеет просто немыслимым количеством предприятий, и обороты там денежных средств одни из самых больших в Беларуси. То есть управление делами президента, опять же, это самый крупнейший оператор нежилой недвижимости в Беларуси.
Напомню, что это расследование белорусской службы «Радио Свобода» вышло и в формате текста, и в формате видео. Как я уже сказала, это такой документальный фильм. Ссылки мы разместим в описании к нашему эфиру. И последняя тема, она тоже связана с видным мужчиной примерно той же возрастной категории, что и Александр Лукашенко. Российские медиа и соцсети несколько дней назад начали распространять сообщения о том, что американские женщины якобы повально влюбляются в российского министра Сергея Лаврова. Такие чувства глава российского МИДа у них якобы вызвал после интервью Такеру Карлсону. Давайте посмотрим на эти комментарии. Мы постараемся их показать, если получится. В соцсетях появились скриншоты с якобы сообщениями из соцсети X. Черт, его голос пробирает до мурашек. Он женат? Или почему наши политики не могут выглядеть как он? Ну или если все мужчины в России такие, то я беру билет туда. Как вы сказали, его зовут? Лавров. И лав написано как любовь по-английски. Лав. Но вы знаете, когда я увидела эти скриншоты, они мне сразу показались подозрительными. Я их стала искать в Твиттере, не нашла и предложила своему коллеге, журналисту-расследователю «Голоса Америки» Мэтью Купферу провести небольшое совместное расследование. Вот что из этого вышло, мы узнаем прямо сейчас. Мэтт с нами на связи. Я, насколько понимаю, тебе удалось связаться с несколькими, с некоторыми из этих женщин, и вот прямо перед нашим эфиром я слышала, как ты говорил с одной из них, судя по разговору, конечно, она никогда в жизни такого не писала про Лаврова. Расскажи, кто это был.
Ксения, это точно, но надо сказать, что, в общем, это очень смешная ситуация, потому что, по сути, если не все эти твиты, то почти все эти посты фейки. То есть, да, это настоящие пользователи соцсети X, но на самом деле они ничего подобного не писали.
И так с кем ты говорил? Расскажи сразу, с
да,
кем ты говорил.
Да, хорошо. То есть, самый, как бы, самый нелепый пример из этих постов, это якобы сообщение от Джессики Берлин, политического аналитика и нерезидентного старшего научного сотрудника Центра анализа европейской политики. Я буквально час или полтора часа назад поговорил с ней по телефону. Она вообще, то есть вообще она не говорит по-русски, она не смотрела интервью с Лавровым. И она ничего об этом не знала до того, как я ей написал. Она сказала мне, и я цитирую здесь, это первый раз, когда кто-то пытается выдать меня за влюбленную в министра иностранных дел Российской Федерации. Похоже, у российского отдела пропаганды заканчиваются идеи. И она говорит, что по сути это просто... Ну, просто такого случая в ее жизни никогда не было до этого. То есть она была в шоке. Я еще вчера написал и получил ответ от другого пользователя соцсети X. Ее зовут Натали Данилишин. Она консервативный комментатор и сторонница, скажем, консервативных и либертарианских политиков. Она писала... А это фейк, она ничего об этом не знала, и она пишет, ну, фейковые новости есть в каждом правительстве, это цитата. То есть она была, скажем, ну, она подтвердила, что это фейк, она не была, скажем, в шоке от этого. И мы еще нашли интересный пример того, как создатели этих фейковых постов поменяли настоящие посты. То есть был среди этих постов, которые появились в российских СМИ и социальных сетях, такое сообщение, то есть от женщины. То есть она писала Такеру Карлсону, вы помогаете спасти мир, честно говоря, так, как можете только вы. Большой респект за выбор гостя, он огонь. То есть якобы она писала вот это. На самом деле...
И там, по-моему, было по-английски как раз написано «he is fire», но обычно так, да, по-моему, не говорят.
Да, он огонь. Да, обычно да, не говорят, это, в принципе, эта реплика может существовать на английском, но это не настолько распространенная фраза. Ну, мы нашли настоящий пост. Действительно, есть такой блогер, скажем так, в X, Ее зовут Мила Джой. Мы не знаем, является ли она на самом деле настоящим человеком или псевдонимом, но по сути она писала Такеру Карлсону. Она действительно сторонница Такера Карлсона. Вы помогаете спасти мир, честно говоря, так, как можете только вы вопросами. То есть российские, скажем, пропагандисты или создатели этих фейковых постов взяли ее предложение и заменили предложение вопросами, то есть слово «вопросами» на большой респект за выбор гостя, он огонь. То есть действительно очень смешная ситуация и настолько вот на самом деле глупая попытка выдать, ну, не знаю, Лаврова за очень-очень красивого, популярного среди американских женщин мужчину. То есть, я
не там знаю, они напирали это... на голос, что у него такой низкий голос, и это очень привлекательно. Вот реплика, которую приписали как раз Джессике Берлин, которая она никогда не писала, что якобы его голос просто, она от него с ума сходит, он пробирает до мурашек.
Действительно,
да, вот надо мы сейчас сказать, как раз покажем, вот смотрите, вот это, кстати, вот сейчас мы показываем футболку, которая якобы появилась по следам этого интервью, We Love, как любовь написано, да, We Love Rov. Насколько я понимаю, это тоже, но если не фейк, то, по крайней мере, мы не можем утверждать, что эта футболка появилась вот именно сейчас.
Дело в том, что некоторые посты в социальных сетях, которые распространяли эти вот изображения постов X, утверждали, что американка придумала дизайн футболки. Это ложь откровенная, потому что эта футболка существует минимум лет 10. И я даже помню, ну не точно, я помню, когда она появилась в социальных сетях, это давно. И футболка действительно существует много лет, и даже, например, разные российские ведомства или посольства делились с фотографией футболки несколько лет назад. Ну, например, в 2020 или 2021 году был пост о том, как якобы, ну, насколько я помню, придумали эту футболку в Уганде, чтобы поддержать Лаврова. То есть, видимо, это, ну, как бы стандартная стратегия в таких и подобных фейках.
Какие медиа распространяли эти сообщения? Ну вот мы видели уже на этом скриншоте, что Лента.ру, некоторые паблики в соцсетях, кстати, вот сейчас можете опять взглянуть на эти сообщения, которые мы цитировали, да, как его зовут, действительно ли все российские мужчины такие, если да, то я срочно заказываю билет в Россию. Кстати, надо сказать, что там какой-то и мужчина затесался тоже среди поклонниц Лаврова, который написал, что ему очень нравится голос. Так какие медиа распространяли прежде всего эти сообщения?
В основном я видел эти сообщения в постах Lenta.ru, в постах Russia Today, то есть Россия сегодня в Индии. То есть аккаунт RT в Индии, и действительно этот аккаунт поделился этим, скажем, мемом. Также были посты в живом журнале, и были разные посты в социальных сетях, именно в соцсети X. И часто это были посты не от, скажем, официальных медиа, а вот от просто разных пользователей, которые, может быть, существуют, на самом деле, может быть, нет. То есть мы не можем утверждать, что действительно все СМИ России делились этим мемом, но действительно в определенной степени мем, если можно всю эту ситуацию назвать мемом, мем облетел русскоязычный интернет.
Я хочу еще обратить внимание на такую деталь. Некоторые российские паблики, телеграм-каналы снабжали все это заголовком американские милфы влюбились в Лаврова или там запали на Лаврова. Тут интересно, что используется это слово милфы.
Да, и я бы хотел добавить здесь один момент, который я считаю действительно важным для понимания этой ситуации. Среднестатистическая американская милфа или женщина я думаю, мало, очень мало думает о Лаврове. Лавров просто не занимает такое важное место в американском понимании мира. Это, во-первых, российский дипломат, и обычный американец о российских дипломатах почти ничего не знает. То есть это во-первых. Во-вторых, Лаврову 74 года. Я не думаю, что большинство милф в США... Ну, интересуются российскими мужчинами такого возраста. То есть вот это все делает эту ситуацию очень смешной, потому что действительно в России, я уверен, есть какие-то очень, наверное, красивые и видные мужчины, но Лавров, как минимум с точки зрения американок, насколько я понимаю, я американец и думаю, я хорошо разбираюсь в культуре своей страны, американцы просто не обращают такое внимание на Лаврова обычно.
Ну вот не все наши зрители знают, что такое милф. Я думаю, что можно уточнить. Такая привлекательная, да, мамочка. Ну, более неприличный перевод. Я думаю, вы можете найти, как это слово расшифровывается.
Да, и это вот такой термин, который появился в США в связи с фильмом «Американский пирог». И позже просто распространился по интернету. И теперь термин, видимо, есть на русском, если лента.ру пишет «милфы».
Да, я помню, что в песне Оксимирона была строчка про Екатерину Шульман как милфу, самая сексапильная милфа или что-то такое. Была тоже дискуссия на эту тему. Так что, когда этот термин употребляется в российской пропаганде, видимо, подразумевается, что вот эти американские женщины, они очень привлекательные. Хотя я сомневаюсь, что те, кто фабриковал эти скриншоты, они вообще когда-нибудь видели этих женщин, в отношении которых они осуществили фальсификацию.
Я думаю, в большинстве случаев, скорее всего, не обращали близкое внимание на внешность этих американок, потому что не во всех случаях понятно, что они действительно существуют. Хотя надо сказать, что в некоторых случаях здесь действительно взяли женщин, которых люди бы считали красивыми, то есть, видимо, это не просто полностью как-то невнимательно и рандомно. То есть, действительно,
то есть какую-то работу, кажется, провели.
Я думаю, какую-то работу проделали, да.
Спасибо большое. Мы благодарим тебя за проделанную работу. Мэтью Купер, журналист-расследователь «Голоса Америки», был с нами на прямой связи. И еще раз напомню нашим зрителям, если вы увидите сообщение о том, что американские женщины повально влюбляются в Лаврова, помните, что это фейк. Мы его разоблачили, позвонили этим самым женщинам, все подтвердили. И, кстати, наши коллеги из ресурса, фактчекингового ресурса «Проверено», они выпустили подробную статью на эту тему. Мы как-то параллельно вот так вот совпали, параллельно работу вели, они там подробнейшим образом все описали, тоже почему этому нельзя верить. Это была программа «Дистанция». Я напомню, что мы обсуждаем в этой программе журналистские расследования недели и встретимся уже на следующей неделе. До свидания.